Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию продолжение лекции протоиерея Георгия Ориханова «Лев Толстой и Церковь». Полностью эту беседу можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». А сегодня я предлагаю вам продолжение аудиоверсии лекции отца Георгия.
Меня попросили говорить четко, ясно и просто. Вот, поэтому, если можно, я буду просто все излагать по пунктам. Значит, в основе сегодняшней лекции лежат четыре вопроса, на которые я попытаюсь ответить. Первое. Почему эскалация процесса вот этого противостояния Толстого и Церкви приходится на эпоху уже после смерти императора Александра III? Первый вопрос. Второй вопрос. Какую роль в отлучении Толстого играл обер-прокурор Синода Победоносцев? Третий вопрос. Какую роль в отлучении Толстого играл Синод и, кроме того, первенствующий член Синода? Это еще одна очень интересная, можно сказать, ключевая фигура эпохи, первенствующий член Синода, митрополит Антоний Ватковский. И четвертый вопрос, конечно, самый интересный для всех, является ли синодальный акт действительно отлучением церковным в строго каноническом смысле слова? Или мы этот документ должны воспринимать как-то по-другому? Понятны вопросы? Вот я тогда позволю себе на них дать ответы, но оставляя время для дополнительных вопросов, конечно. Итак, Толстой, Александр III. Значит, это первая тема. Я предполагаю, что вопрос об отлучении Толстого мог быть поставлен только после смерти Александра III, потому что существует достаточно много свидетельств того, что Александр III с большой любовью относился к Толстому как к художнику, называл его «мой Толстой», постоянно просил его не трогать, постоянно просил не делать из него мученика. Кроме того, надо иметь в виду, что супруга Александра III, императрица Мария Федоровна, была близкой подругой, можно сказать, матери Черткова и вообще всей семьи Чертковых, а Чертков в это время уже становится главным помощником Толстого в разных делах. Почему Александр III был противником репрессий уже в ситуации, когда уже в 80-е и в начале 90-х годов 19 века и в письмах, и в каких-то других документах личного происхождения постоянно звучит мысль, что Толстого надо отлучить за его деятельность. То есть другие люди этот вопрос обсуждают, а Александр III почему-то против. Вот почему он против? Какие здесь есть гипотезы? Во-первых, понятно было, что никто не хотел громкого скандала. Во-вторых, близким лицом к Александру III была двоюродная тетка Толстого, графиня Александра Андреевна Толстая. Я очень советую вам обратить внимание на эту прекрасную женщину, которая, во-первых, оставила очень интересные воспоминания, они называются «Записки фрейлины». В этих воспоминаниях очень подробно воспроизводится история, трагическая история создания Александром II второй семьи с этой вот княгиней Долгорукой. Я думаю, это известный сюжет. Вот. Но кроме того, музей Толстого московский приблизительно 3 года назад издал прекрасную книгу, это переписка Льва Николаевича Толстого с Александрой Андреевной. И я просто вас уверяю, что вы получите огромное удовольствие от этих писем, которые многое вообще объясняют и в Толстом, и показывают, какие удивительные были русские женщины в XIX веке. Вот это Александра Андреевна Толстая, она совершенно на равных с Толстым беседует и обосновывает, почему она является православной христианкой. Совершенно замечательно. Вот, и она была близким лицом к Александру III, и, видимо, тоже как-то влияла на то, чтобы никаких репрессий не было. Ну и есть свидетельства, много свидетельств, что Александр III просто восхищался талантом писателя. Об этом пишет, например, в своих воспоминаниях граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. С другой стороны, мы можем отметить, что эскалация некоторой агрессии Толстого против православной церкви, она тоже уже приходится на период после смерти Александра III. Здесь два момента важны. Это история 1895 года, история с духоборами. Дело в том, что духоборы в 1895 году организовали такую показательную акцию на Кавказе. Они публично сожгли оружие, тем самым демонстрируя свое нежелание категорическое служить в армии и кого-то убивать. Вот. Но это вызвало скандал. Начались репрессии против них, но, правда, в конечном итоге русское правительство решило поступить достаточно мягко, и духоборам было дано разрешение выехать из России, ну и выбрать себе для места жительства какое-то другое место, и, как известно, они выбрали Канаду, но для этого путешествия нужны были большие деньги. И вот второй момент, который с этим связан, я о нем тоже упоминал в прошлый раз, Толстой после 81 года не брал гонорары. Но так как в этом случае нужно было заработать достаточно большую сумму денег, он принял решение написать новый роман, так появился роман «Воскресенье», и он за этот роман решил гонорары брать. И вот весь свой гонорар он потратил на то, чтобы переселить духоборов в Канаду. Вот, и в то же самое время в переписке с Чертковым, то есть во второй половине 90-х годов, уже у Толстого начинают звучать довольно агрессивные такие нотки. Например, в письме, это февраль 1897 года, Толстой указывает, что то, что случилось, то есть история духоборов, я дальше цитирую, требует от меня того, чтобы высказать до смерти все, что я имею сказать. А я имею сказать очень определенное, и если жив буду, скажу. Тем более, добавляет Толстой, что меня не трогают. В другом письме Толстой пишет Черткову о представителях церкви, что они враги не наши, а истинные, и они доживают последние дни. То есть понятно, что здесь присутствует какое-то ожесточение. Ну и к тому же еще один момент важный. Толстой был лично очень оскорблен высылкой Черткова. Правда, высылка довольно интересная имела место. Примерно в это же самое время был Владимир Ильич Ленин выслан из столицы. И получилось, как в замечательной комсомольской песне, дан приказ ему на Запад, ей в другую страну. Потому что Владимир Ильич Ленин отправился в Сибирь, а Чертков в Англию, вот, в ссылку, где у него был большой дом и жизнь весьма комфортная. Вот. Ну и в Англии он, значит, стал заниматься известной такой деятельностью по борьбе с ненавистным режимом. Теперь я хочу перейти непосредственно к предыстории отлучения. Это у нас из заявленных, я подхожу ко второму вопросу. То есть в разных источниках можно найти довольно странные документы. Например, в харьковском журнале «Вера и церковь» в 1899 году был опубликован проект постановления об отлучении Толстого, автором которого является известный очень харьковский архиерей, архиепископ Амвросий Ключерев. Совершенно непонятно, каково происхождение этого документа. То есть, получил ли владыка Амвросий задание проект такой написать или что-то еще. Но вот такой документ был. Причем проект этот составлен в очень жестком стиле. В преамбуле этого проекта сказано, что Господь заранее предупредил своих учеников о появлении различных еретиков, лжеучителей и совратителей. Да, обратите внимание на эти формулировки. Одной из главных задач пастырей и учителей церкви является извержение из церкви ожесточенных и нераскаянных распространителей лжи и разврата, лжеучителей и врагов церкви Христовой и так далее. Значит, вот этот вот проект изобилует такими жесткими очень формулировками. Я почему на это обращаю внимание? Потому что если все документы, которые предшествуют синодальному акту, выстроить в определенную цепь, то мы вдруг обнаруживаем замечательную закономерность, что с каждым шагом эти формулировки становятся все мягче. То есть вот то, что я сейчас читаю, это самый жесткий документ. Потом происходит смягчение, потом появляется проект отлучения уже синодальный, потом появляется сам синодальный акт, и из всех документов этого рода это самый мягкий документ. То есть мы можем предполагать, что приблизительно за 2 года происходило какое-то осмысление всего, что имеет место с Толстым, и члены синода, а кто я сейчас скажу, потому что в составлении синодального акта принимали участие, мы можем сейчас утверждать, совершенно определенные люди, они пытались найти наиболее адекватную форму для этого документа. Как вообще, каким является вообще первый документ, где говорится о том, что синод будет что-то издавать о Толстом? Вот первый документ такого рода – это письмо митрополита Антония Ватковского, первенствующего члена Синода, оберпрокурору Синода Победоносцему. Оно датируется 11 февраля 1901 года. Значит, я 2 слова хочу сказать о том, кто такой митрополит Антоний Ватковский. Митрополит Антоний Ватковский – это человек, который стал первенствующим членом Синода. Я напомню, что в Русской Церкви до Поместного Собора 17-18 годов не было патриарха. Патриаршество было восстановлено уже в новую историческую эпоху, после того, как Российская империя существовать перестала, но еще, да, и уже после того, как к власти пришли большевики в результате Октябрьского переворота. До этого патриарха не было, был синод, и в синоде был первенствующий член, который на самом деле никакими особыми дополнительными правами не обладал. И вот с 1900 года этим первенствующим членом стал бывший профессор Казанской духовной академии, митрополит Антоний Ватковский, конечно, выдающийся иерарх русский конца XIX – начала XX века, блестящий профессор, человек очень образованный, он, между прочим, был почетным доктором Оксфордского университета и других университетов европейских. Вот. Но для нас важно что? Что митрополит Антоний Ватковский уже в этот момент, как сейчас принято говорить, имел свою команду. И в эту команду входили будущие выдающиеся иерархи Русской Православной Церкви. Это в первую очередь будущий предстоятель зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий. Это будущий патриарх Сергий Старгородский, автор знаменитой декларации 27-го года, ну и некоторые другие люди. То есть, другими словами, в конце 19-го, начале 20-го века, я не могу сказать к власти в церкви, потому что эти люди реальной власти не имели, но можно сказать так, что к высшему церковному правлению в Русской Церкви пришла новая плеяда молодых архиереев, которые поставили перед собой такие довольно серьезные задачи. Вот одна из таких задач была составить какой-то документ, чтобы было понятно, как, что церковь думает о Толстом. Потому что необходимость такого документа, я еще раз скажу об этом, после выхода романа «Воскресение», необходимость такого документа, она была совершенно очевидна. В силу того, что полный текст романа в России не издавался до определенного момента, а этот полный текст содержал в себе откровенные кощунства в адрес церкви. Интересно, между прочим, такое обстоятельство, что ни в Германии, ни во Франции в первый момент после появления романа «Воскресенье» этот полный текст тоже не был опубликован. То есть настолько и католиков, и протестантов возмутило то, что Толстой написал о православии, что они вот в первый момент не решились этот первый текст публиковать. А Толстой, что он написал, я думаю, вы, наверное, это читали, это такое глумление над литургией и вообще над церковной службой. Вот, и когда, но у русских читателей все-таки возможность ознакомиться с этим бесцензурным изданием, она имелась. имелось благодаря изданиям романа «Воскресенье» в Европе, в первую очередь благодаря тому, что этот роман в полном варианте был издан в типографии Черткова в Англии, то есть какое-то количество экземпляров в России уже появилось, вот, и церковь каким-то образом должна была на это отреагировать, то есть она должна была объяснить, вообще Толстой, вот, все считают его христианином, ревностным христианином, как ревностный христианин может это писать. Вот здесь я сделаю небольшое отступление, очень важное, и расскажу одну личную историю, связанную с Толстым, для меня очень важную. Вот когда я писал эту самую книгу, это было в 2008 году, я испытал тяжелый кризис, потому что я набрал большое количество материалов о Толстом, но совершенно не понимал, что мне надо с ними делать. Вот, в это время я находился в Берлине на стажировке, а в Берлине до сих пор, слава Богу, живет еще очень пожилой человек, это выдающийся толстовед, профессор Эберхард Дикман. Я с ним познакомился, пришел к нему в гости и рассказал об этом кризисе и о трудностях. И вот что значит выдающийся ученый. Дикман сказал одну фразу только. Но вдруг эта фраза в моем сознании все выстроила. Он сказал: имейте в виду, что Толстой проповедовал тот тип христианства, который был очень популярен в Европе. Очень простая фраза. И вообще, я думаю, присутствующим очевидно, что это именно так и есть. Но вот оказалось, что действительно это все объясняет. То есть для Толстого в том, что он написал в романе «Воскресенье», никакого кощунства не было. Потому что он совершенно по-другому уже представлял себе вообще, что такое христианство. Вот я сегодня упомянул этот термин в связи с разговором о секуляризации, patchwork. Вот определенное христианское одеяло Толстой для себя тоже соткал. Он причем этого совершенно не скрывает. Вот когда он пишет о Евангелии, вы все прекрасно знаете это, как он рекомендует Евангелие читать. Давайте возьмем двухцветный карандаш. Вы из Евангелия будете вычеркивать то, что вам не нравится. А что вам не нравится в первую очередь? Чудеса, конечно. Ну как же европеец, живущий во второй половине XIX века, как он может верить в чудеса и как он может верить в воскресение Христово? Это совершенно невозможно. Значит, синим вычеркиваем. А красным будем подчеркивать то, что с нашей точки зрения христианству соответствует. Вот это типичный такой пэтчворк. Вот. И с этой точки зрения, то, что Толстой написал в романе «Воскресенье», в этом ничего страшного нет. Он так себе представляет христианство. В христианстве Толстого нет места церкви просто, и нет места священству, как институции некоторые, потому что это все человеку не нужно. Толстой и его последователи думают, что имеют возможность непосредственно к Богу обращаться, им не нужны посредники. Вот. Но церковь-то, она должна была каким-то образом на это отреагировать, потому что всех этих сложных размышлений читатели Толстого не знали. Во всяком случае, большинство читателей Толстого, для них Толстой был автором «Анны Карениной» и «Войны и мира», глубоко христианских произведений, поэтому здесь возникает некоторая проблема. И вот эта вот группа молодых архиереев, в которой первенствующая роль принадлежала двум Антониям, Антонию Храповицкому и Антонию Ватковскому, она взяла на себя ответственность за создание церковного акта, в котором бы четко и ясно была позиция церкви по поводу Толстого разъяснена. Ну и я повторяю еще раз, 11 февраля 1901 года, то есть за 10 дней до издания официального церковного определения, митрополит Антоний Ватковский пишет Победоносцеву, что было бы, значит, мы вот в Синоде обсуждали этот вопрос, и было бы важно очень о Толстом издать документ. Вот за этой историей стоит очень серьезная научная проблема. Я, кстати, если вам это все еще не надоело, я вас приглашаю еще на одну свою лекцию, она состоится 6 ноября, на этот раз уже в музее Толстого, на Пречистенке. И там эта лекция будет посвящена уже специальному такому научному вопросу, как, ну, в частности, какую роль все-таки победоносцев в отлучении Толстого сыграл. Я сегодня стараюсь вот все такие сугубо научные формулировки обходить все-таки. Значит, это серьезный вопрос. Был ли Победоносцев инициатором этого акта, не был инициатором, а кто тогда был инициатором, а кто является главным редактором синодального определения? Это все очень специальные вопросы. Вот. Почему это важно? Потому что советская историография, но понятно, что советские авторы настолько ненавидели Константина Петровича Победоносцева, что все грехи и все вины против Толстого они приписали ему. Если посмотреть книги, которые в 60-е годы выходили на этот счет, а как минимум две монографии вышло об отлучении Толстого, вот там во всем виноват Победоносцев. Вот виноват ли на самом деле во всем Победоносцев, это очень специальный вопрос. Вот, и существует ряд документов, в частности, вот это вот письмо, о котором я рассказываю, которое, с моей точки зрения, свидетельствует о следующем. Я отвечаю на второй вопрос, заданный в начале лекции. А какова была роль Победоносцева в этой истории? То, что Победоносцев не мог терпеть Толстого, это очевидно. То, что Толстой не мог терпеть Победоносцева, это тоже очевидно. То есть они были непримиримыми врагами. Я рассказывал в прошлый раз о проекте письма, которое не было отправлено, письмо Толстого императору Николаю II уже, где он пишет: «Выгоните от себя этого», это Николаю II письмо, «выгоните от себя этого сумасшедшего старика, который доведет вас до большой беды», говоря о Победоносцеве. Но все-таки это письмо не было отправлено, но примерно так же Победоносцев о Толстом писал. Вот, чтобы вы представляли себе их отношения. Но любая ситуация, она должна всегда рассматриваться конкретно исторически. Потому что то, что Победоносцев думал о Толстом в 80-е, 90-е годы 19 века, и то, что он думал в начале 20 века, это могут быть совершенно разные вещи. Очень не любя Толстого, Победоносцев в этот момент уже был уверен, что издание о нем церковного документа, оно принесет только вред. Вред церкви. И это доказывается многими документами, многими письмами и даже официальными документами. Я не буду их приводить, но, безусловно, это так. Есть даже одно письмо, автору, мне не удалось его установить, это женщина, которая пишет Победоносцеву: «Вы знаете, я с изумлением прочитала синодальный акт, потому что я всегда твердо была уверена, что вы являетесь его противником», она пишет Победоносцеву. Что на самом деле и было. Так. Вот. Но, с другой стороны, у Константина Петровича Победоносцева была одна такая очень важная черта. Он мог принимать участие в мероприятиях, которым не сочувствовал внутренне. Вот, и не сочувствуя отлучению Толстого и созданию такого синодального акта, он, тем не менее, в этом мероприятии принимает участие. Тем более, что в начале февраля 1901 года произошло очень важное событие, которое в значительной степени послужило катализатором этого процесса отлучения. А что произошло 6 февраля 1901 года? В этот вечер в Санкт-Петербургском философском обществе известный всем нам Дмитрий Сергеевич Мережковский делал доклад о Толстом. Ну, на неком философском заседании. И на этом заседании вдруг неожиданно выступил человек, еще один выдающийся человек из окружения митрополита Антония Ватковского, это священник Григорий Петров, знаменитый либерал церковный начала XX века. Причем священник Григорий Петров выступил с такой пламенной апологии писателя, то есть, будучи православным священником, он стал его защищать. А на докладе Мережковского был еще один оппонент, это доцент Московского университета, философ Нечаев, который стал Толстого, наоборот, осуждать и высказал свое несогласие с идеями Мережковского. То есть сложилась парадоксальная ситуация. Мережковский высказывает какие-то тезисы, и православный священник защищает Толстого, а совершенно светское лицо, доцент-философ университета, наоборот, Толстого осуждает. И эта история, она получила огласку, об этой истории был небольшой отчет в некоторых московских газетах, и эта история дошла до митрополита Антония, который священника Григория Петрова очень любил и все время покрывал. А этот Григорий Петров, он вообще был известен всевозможными чудачествами, причем эти чудачества, они стали очень такими яркими и странными уже в 1905 году, в период Первой русской революции. Вот, и церковь вдруг оказалась в очень странной ситуации. Вот как понять, что православный священник после выхода романа «Воскресенье» Толстого защищает? И в этом самом музее Толстого на Пречистенке, в его архиве, есть ряд писем, письма московских священников, адресованные в Синод, где они задают вопрос, как вообще мы должны это воспринимать, почему некоторые православные священники публично выступают с апологией Толстого. Вот, и по всей видимости, письма такого рода, интересно, что одно из таких писем принадлежало известному очень московскому священнику, отцу Иосифу Фуделю, который был хранителем архива Константина Николаевича Леонтьева, и о котором вот было много написано, был издан томник, трехтомник о работ Сергея Иосифовича Фуделя, его сына. Вот, то есть сложилась ситуация, которая требовала какого-то разрешения. Вот именно в этой ситуации, я думаю, митрополит Антоний пишет Победоносцеву, что пора уже церкви высказаться на этот счет. И еще один документ очень важный, о котором я кратко расскажу, это свидетельство синодального чиновника Скворцова, который в 1915 году опубликовал в газете «Колокол» воспоминания о том, как, собственно, процесс отлучения Толстого готовился. А Скворцов об этом осведомлен был непосредственно, потому что был сотрудником Синода. Вот Скворцов в своих воспоминаниях указывает следующее. Он тоже обращает внимание на этот доклад Мережковского и пишет прямо, что он был отправной точкой всего процесса. Далее Скворцов очень ценную для нас информацию сообщает, что вопреки тому, что автором и инициатором синодального определения повсеместно в 1915 году считается уже покойный Победоносцев, я, Скворцов, утверждаю, что это совершенно не соответствует действительности. С одной стороны, Победоносцев этому акту не сочувствовал, но с другой стороны, он является одним из редакторов синодального определения. И еще один момент совершенно уникальный в воспоминаниях Скворцова – это сообщение о том, что подготовка отлучения Толстого происходила без ведома императора Николая II. Это, конечно, совсем странно, и здесь нужно очень внимательно подумать о том, почему это могло быть так. Единственное правдоподобное объяснение заключается в том, что ни сам император, ни его окружение, ни вообще чиновная бюрократия, так сказать, если выражаться профессиональным языком, они не сочувствовали этим церковным действиям. И здесь мы приходим еще к одному очень важному выводу, который развеивает мифы советской историографии. Вот эти вот монографии об отлучении Толстого, в них сообщалось, что отлучение Толстого – это совместная акция церкви и государства. Церковь и государство, они настолько были сплетены тесно, что уже одно без другого не существовало, и это было такое согласованное действие. Вот документы исторические подчеркивают, что государственные чиновники, причем очень высокого ранга, они совершенно не сочувствовали этим действиям церкви, потому что для них отлучение Толстого означало только скандалы, ничего больше. Я позволю себе процитировать один такой документ, если можно. Это записка директора департамента полиции Звалянского, который подчеркивает, что никаких предварительных сношений с Министерством внутренних дел по вопросу об отлучении Толстого духовным ведомством сделано не было. И далее этот Звалянский пишет, цитирую, и что, по мнению департамента полиции, настоящее распоряжение может быть согласное с церковными правилами, но едва ли уместно и своевременно с общей точки зрения, вызывая к себе лишь ироническое отношение в большинстве интеллигентных кругов. Причем Звалянский подчеркивает слово «ироническое». Дальше он пишет, последователи же графа Толстого видят в этом лишь бесцельную попытку духовного ведомства ослабить учение Толстого за невозможностью борьбы с ним на другой почве. То есть Звалянский пишет, что церковь, она бессильна бороться с великим писателем земли русской, это определение Тургенева, вот, и поэтому прибегает просто к репрессиям. То есть церковь решила таким образом с Толстым расправиться. Теперь непосредственно о синодальном акте. Значит, существует проект синодального определения, который хранится в архиве музея Толстого на Пречистенке. Проект очень интересный, потому что это машинописный документ, в который разными цветами вносится правка. Вносится правка красным цветом, синим цветом, простым карандашом. То есть, очевидно, что этот документ как минимум три человека. То есть, кто-то один его составлял, и три человека как минимум правили. Но мне в свое время не удалось установить, кто его правил. Гипотеза моя заключается в следующем, что автором проекта документа был Победоносцев, а правился он митрополитом Антонием Ватковским. Во всяком случае, такая гипотеза соответствует воспоминаниям Скворцова. Что в этой правке интересно? Конечно, для исторического исследования всегда важно, что оставили, что убрали и так далее. Так вот, в проекте документа был такой абзац, я его процитирую. «Все сие проповедует граф Толстой непрерывно словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем непрекровенно, но явно перед всеми сознательно и намеренно отлучил уже себя сам от всякого общения с православной церковью, которая не может признать его своим членом». Как вы видите, формулировка достаточно нейтральная. Вот, но, видимо, вот это коллективное обсуждение документа, на нем было принято решение, что всякая тень отлучения или анафемы из финального варианта документа должны быть удалены. И поэтому этот достаточно нейтральный абзац вошел в финальный документ с большими изменениями. А слово «отлучил» в окончательном тексте определения отсутствует, и вместо него используется глагол «отторгнул». То есть окончательная формулировка такая, что не церковь отлучает Толстого, он сам себя отторгает от церковного общения. Вот это очень важно, конечно. Интересно, что из этого проекта отлучения даже слово «глумление» было исключено, вычеркнуто карандашом. Вы знаете, нет, слово «глумление» было сначала вычеркнуто, а потом финальный вариант включено. То есть тоже очень интересно, что разные люди по-разному думали над этой редакцией. Ну и в конечном итоге на заседании Синода 20-22 февраля этот окончательный текст был принят и опубликован в газете «Церковные ведомости» 25 февраля 1901 года. Последний вопрос, который я хочу рассмотреть, является ли синодальный акт действительно отлучением? Будучи достаточно опытным лектором, я приготовил всем присутствующим замечательный подарок. Вот интересно, конечно, что этот документ, он был опубликован в одном журнале в XIX веке, и все читатели этого журнала, они прошли мимо него. Вообще, немножко прошли мимо этой истории. Она невероятно интересна. Дело в том, что эта история, представители старшего поколения, наверное, держали в руках забавное Евангелия Лео Таксиля. Таксиля, вернее, потому что он француз. Вот, кто такой этот Лео Таксиль? Это псевдоним, на самом деле, настоящего имя Мари Жозе Антуан Жан Пагане. Это знаменитый журналист и интриган, который воспитывался в детстве, с детства в иезуитском монастыре. Из этого монастыря вынес крайне негативное отношение к католицизму. И в период с 1879 по 1884 год этот самый Таксиль издает ряд сатирических антирелигиозных памфлетов, которые носят откровенно кощунственный характер. Самые известные памфлеты этого рода – это как раз «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие», которые так возлюбили марксисты наши советские и переиздавали его обильно. Вот. А в 1885 году вдруг этот самый Таксиль заявляет о своем возвращении в католичество и публично отрекается от всех антикатолических сочинений. И более того, он заявляет, что за 10 лет он обнаружит в католической церкви все заговоры и, в частности, выявит грандиозный масонский заговор. В течение 12 лет действительно Таксиль издает ряд антимасонских и антисатанинских произведений. И в 1896 году, то есть смотрите, что здесь интересно, это примерно то же самое время, что и наша история. В 1896 году он созывает грандиозный антимасонский съезд в Триенте в сентябре 1896 года. А в следующем году, в апреле 1897 года, Таксиль собирает еще одно грандиозное собрание в Париже, это заседание географического общества, и вдруг к ужасу всех присутствующих Таксиль открыто заявляет, что 12 лет морочил католической церкви голову, и никакого масонского заговора он выявлять не собирался, и просто сознательно церковь разыгрывал. Ну и в результате, конечно, здесь аналогичная ситуация, что католическая церковь она обязана была как-то на это отреагировать. И папа Лев XIII обнародовал текст отлучения Таксиля. Я, если позволите, текст отлучения – это настолько яркий документ, что я его прочитаю вслух. Значит, это текст отлучения Лео Таксиля от церкви. Ну, я не все прочитаю, а одну выдержку. Цитирую: «И Бог Отец, который сотворил мир, его проклинает, и Бог Сын, который пострадал за людей, его проклинает, и Святой Дух, который возродил людей крещением, его проклинает, и Святая Вера, которой искупил нас Христос, его проклинает, и Святая Дева, Матерь Божия, его проклинает, и Святой Михаил, ходатай душ, его проклинает, и небо, и земля, и все, что на них заключается святого, его проклинает. Да будет он проклят всюду, где бы он ни находился, в доме, в поле, на большой дороге, на лестнице, в пустыне и даже на пороге церкви. Да будет проклят он в жизни и в час смерти. Да будет проклят он во всех делах его, когда он пьет, когда он ест, когда он алкает и жаждет, когда он постится, когда он спит или когда бодрствует, когда гуляет или когда отдыхает, когда он сидит или лежит, когда раненый он истекает кровью. Да будет проклят он во всех частях своего тела, внутренних и внешних. Да будет проклят волос его и мозг его, мозжечок его, виски его, лоб его, уши его, брови его, глаза его, щеки его, нос его, кисти рук и руки его, пальцы его, грудь его, сердце его, желудок его, внутренность его, поясница его, пах его с прилегающими частями бедра его, колени его, ноги его, ногти его. Да будет он проклят во всех суставах членов его, чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног, чтобы Христос, Сын Бога Живаго, проклял его всем своим могуществом и величием, и чтобы небо и все живые силы обратились на него, чтобы проклинать до тех пор, пока не даст он нам открытого покаяния. Аминь. Да будет так, аминь». Вот я почему прочитал этот документ? Потому что вот это вот на самом деле настоящее церковное отлучение. Ну, понятно, что оно сознательно в очень жестких тонах сформулировано, но если вы этот текст сравните, сопоставите с примерно появившимся в то же самое время текстом синодальным, вы, конечно, почувствуете большую разницу. Потому что ничего подобного о Толстом не сказано, хотя, грубо говоря, художества Толстого, они вполне сопоставимы с художествами Лео Таксиля. Почему это так? Это как раз возвращение к разговору о секуляризации, с которого мы начали сегодняшнюю лекцию. Авторитет католической церкви в Европе, авторитет православной церкви в России – это совершенно вещи несопоставимые. Русская православная церковь, она просто не имела силы и власти издавать документы в таких выражениях. Ну и, конечно, здесь разница в ментальности присутствует. Наверное, даже если она имела бы силу и власть, то вряд ли бы вот таким образом этот документ был построен.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что вы слушали аудиоверсию лекции протоиерея Георгия Риханова «Лев Толстой и Церковь». Видео этой беседы можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». В следующем обзоре прессы вы услышите продолжение лекции отца Георгия. На этом я прощаюсь с вами. Спаси и сохрани вас Господь.